Глава 72. Порт-Аракнис расположен на уродливом клочке земли, омываемом искрящимися под солнцем водами Восточно-Яванского моря. Это типичный южноазиатский город. Сущий хаос со своими неписанными и незыблемыми правилами поведения. Благоухание разнообразнейших экзотических пряных ароматов начинает будоражить обоняние путешественника, когда тот еще отделен от города многими милями морского простора. Постоянно изменяющееся сочетание запахов затрагивает потаенные чувства европейцев, что приводит подчас к непредсказуемым последствиям. Запахи будут в человеке воспоминания о событиях, произошедших не с ним. Нелепые и невозможные ощущения будоражат кровь. Эта бешеная атака, направленная на чувства, не может не поразить путешественника, привыкшего к спокойным, вялым, чуть скучноватым городам Запада. В Восток легко, почти без усилий, проникает под внешнюю, рациональную, прозаическую оболочку личности путешественника, перекраивает и изменяет его, обрушивает на него обрывки видений, мгновения ужаса и просветления, неподражаемой истомы и внезапной страсти. Приближение к Аракнису — это первый шаг в мечту. Конечно, сильный духом европеец не обращает на это внимания. А двое мужчин и женщина, которые в предзакатный час плыли на катере по имеющему форму полумесяца порту Аракниса, вообще не принимали во внимание подобную чепуху. Их невежество было по-детски трогательным, но не защищало от невообразимого мира, который уже принялся поглощать их. К пристани подплыли уже в сумерках. Они давно обсудили план действий, предусмотрели все мыслимые варианты развития событий, подсчитали все, кроме того, что невозможно было подсчитать. Араб и девушка остались на катере, охранять завернутый в мешковину предмет. Толстяк сошел на берег, прошел через порт и направился в центр города, через улицу торговцев птицами, улицу собак, улицу беззаботности, улицу множества дверей. Названия призабавные для того, кто в настроении их читать. Толстяк был не в настроении. На катере его укачало, и он до сих пор чувствовал себя неважно. Его нервная система пострадала от разнообразных потрясений. А он был не из тех людей, которые легко приспосабливаются к обстоятельствам. И все же дело близилось к завершению. Теперь даже забавно вспоминать, как все начиналось. С ним связался пожилой человек. Он желал, чтобы некий предмет, часть двигателя, был доставлен некоему человеку, его родственнику, застрявшему на планете, называющейся Гармония. Этот родственник не мог вернуться на Землю, не получив запчасть для двигателя, чтобы починить вышедший из строя корабль. Дело казалось достаточно простым. Обычная задачка на материально-техническое обеспечение. Однако затем возникли непредвиденные осложнения. Их становилось все больше. И в конце концов начало казаться, что доставить эту деталь невозможно. По крайней мере, невозможно уложиться в такой срок, чтобы молодой родственник не превратился в старого, а то и вовсе в покойника. Потому пожилой джентльмен, будучи человеком деловым, начал подыскивать другие каналы связи и вышел на толстяка. Такова, по крайней мере, была его история. История как история, не хуже других. Можно сказать, почти достоверная. Теперь дело было почти что в шляпе. Толстяку уже удалось справиться с серьезнейшими затруднениями, с которыми он сталкивался, пока разбирался с Джеймисоном, с проволочками, которые устраивали местный старейшина, его жрец и загадочный европеец из джунглей. Каждый человек остается загадкой до тех пор, пока не выяснится, что им движет. Точно так же, как любая ситуация кажется сложной, пока не дашь себе труда подняться над ней. Но люди не понимают, что человек может уйти и просто оставить ситуацию нерешенной, может не пожелать разгадывать их загадки. Для такого поступка требуется обладать значительной силой. А еще большая сила воли нужна, чтобы не ломать себе голову над бесполезными вопросами. Например, как запчасть от двигателя попала в захудалую южноазиатскую деревушку? Кто такой этот загадочный европеец, живущий в джунглях? И почему он интересовался этой деталью? И почему вождь после стольких лет нерешительности вдруг приобрел такую решимость? Почему Джеймисон, этот ловкач-торговец, уступил запчасть за такую смехотворную цену? Почему никто не попытался помешать толстяку и его помощникам во время отбытия? И прочее, прочее, и так до бесконечности. Но толстяк успешно избегал ловушек, расставленных любопытством. Он знал, что любая загадка – всего лишь недостаток сведений, и что на все вопросы существует лишь ограниченное количество ответов, бесконечно повторяющихся и довольно банальных. Любопытство убивает. Нужно просто отмахиваться от всех соблазнительных проблем и восхитительных нелогичностей и двигаться своим путем, как он и поступает. Действительно, дело провернули отлично. Толстяк был доволен. Единственное, ему хотелось бы, чтобы у него перестало сосать под ложечкой и чтобы перестала кружиться голова. Улица обезьян, улица сумерек, улица памяти. Ну и странные же названия здесь дают улицам. Или это изобретение туристского бюро? А, неважно. Маршрут был знаком толстяку издавна. Он точно знал, как следует действовать. Он неспешно прошел через базар, мимо груд мечей, мимо корзин с зелеными и оранжевыми орехами, мимо куч жирной серебристой рыбы, мимо одежды из хлопчатобумажных тканей всех цветов радуги, мимо группы белозубых улыбчивых негров, радостно колотящих в барабаны, и меднокожего юноши, танцующего под барабанную дробь. Мимо человека, тихо сидящего с гориллой на поводке. Стояла необычная даже для тропиков жара. Вокруг царили разнообразнейшие запахи. Специи, керосин, древесный уголь, масло и навоз. И звуки. Щебетание непривычных голосов, скрип водяного колеса, мычание валов, пронзительный лай собак, позвякивание медных украшений. Присутствовали и другие звуки, источник которых не поддавался определению, и запахи, которые не с чем было сравнить. Мужчина в черной головной повязке кремниевым ножом делал глубокий надрез на бедре мальчика. Зеваки наблюдали и хихикали. Пятеро мужчин мрачно били кулаками полосу гофрированного железа. По рукам у них текла кровь. Мужчина с синим камнем на тюрбане испускал клубы белого дыма. Все это лишь усиливало ощущение головокружения, от которого все присутствующие кружились и медленно падали влево. И сосущие пустоты, словно внутри у толстяка исчез какой-то большой и важный орган. Когда человек болен, ему не до бизнеса. На следующей неделе, когда будем в Сингапуре, нужно обязательно показаться к врачу. А пока что надо пройти по улице воров, улице смерти, улице забывчивости. Черт бы побрал здешнюю претенциозность. Улице желания, улице рыбы, исполнения, орехов, двух демонов, лошадей. И тогда до дома Ахлида останется всего несколько кварталов. Тут толстяка дернул за рукав нищий. Имейте сострадание, подайте на пропитание. Я никогда не подаю нищим, сказал толстяк.
Никогда, никогда?
Нет, это дело принципа.
Тогда возьмите,
сказал нищий и сунул толстяку в руки сморщенный финик. Зачем ты мне это даешь? Не понял толстяк.
Так, просто причуда. Я слишком беден, чтобы позволить себе иметь принципы.
Толстяк двинулся дальше, сжимая в руке финик. Ему не хотелось выбрасывать этот странный подарок, пока нищий его видит. Голова у него кружилась все сильнее. Ноги начали дрожать. Толстяк приблизился к палатке предсказателя. Какая-то старая корга преградила ему путь.
«Узнайте вашу судьбу, господин! Узнайте, что вас ждет!»
«Я никогда не пытаюсь узнать свою судьбу», — заявил толстяк. «Это дело принципа». Он тут же вспомнил о нищем. «А кроме того, мне это непосредством».
«А вы можете заплатить тем, что у вас в руке», — воскликнула старуха.
Она забрала финик и завела толстяка в палатку. Там она взяла бронзовую чашу и вытряхнула ее содержимое на столик. Это были 2-3 десятка монет самых разнообразных форм, цветов и размеров. Старуха внимательно изучила их. Потом посмотрела на толстяка.
«Я вижу изменения и становления», — изрекла она. «Я вижу сопротивление, а за ним податливость, потом поражение, потом победу. Я вижу завершение и новое начало».
«А поконкретнее нельзя?» — спросил толстяк. Его лоб и щеки пылали. Горло пересохло и стало больно глотать.
«Конечно, можно», — согласилась старуха. «Но я не стану этого делать, поскольку сострадание есть добродетель, а вы приятный человек».
И старуха резко отвернулась. Толстяк взял со столика монетку, вычеканенную из железа, и пошел дальше. Улица Посвящения, улица Слоновой Кости. Теперь его остановила женщина. Она не была ни молодой, ни старой. У нее было выразительное лицо, глаза подведены тенями, а губы накрашены охрой.
«Сердце мое, — сказала она, — моя полная луна, моя стройная пальма. Хочешь получить незабываемое удовольствие за небольшую плату?»
«Пожалуй, не хочу, — сказал толстяк.
Подумай об удовольствии, любовь моя, подумай об удовольствии».
Как ни странно, но толстяк знал, что эта грязная, больная, уличная женщина действительно может доставить ему удовольствие. И куда большее, чем те предсказуемые бесплотные совокупления, которые он имел в прошлом. Что за приступ романтизма? Однако это было абсолютно исключено. В здешних местах сифилис просто кишит. К тому же он спешит и не может задерживаться.
«А как-нибудь в другой раз», — сказал толстяк.
«Увы, мне другого раза не будет никогда».
«Никогда и не говори никогда».
Женщина дерзко взглянула ему в глаза.
«Иногда это слово бывает неизбежным. Другого раза не будет никогда».
«Возьми это на память»,
— пробормотал толстяк и сунул ей в руку железную монетку.
«Это мудро с твоей стороны дать плату», — сказала женщина.
«Вскоре ты узнаешь, что приобрел».
Толстяк отвернулся и машинально побрел дальше. У него болели все суставы. Нет, ему определенно не здоровится. Улица Бритвы, улица Конца. И вот он, наконец, у дома торговца Алхида.